Дорогие друзья, вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Постоянный ведущий этой программы Вадим Гетман рад приветствовать всех, кто настроил свои радиоприемники в районе Большого Сиэтла на волну 11.50 в диапазоне средних волн. По средам с 6 до 7 мы рады приветствовать всех вас, кто настраивает свои приемники на эту волну, а также на следующий день с 5 до 6 утра. Кроме того, нас можно слышать в интернете, радио на пути, на пути.инфо, наш интернет-адрес, практически по всему миру. Еще одно объявление, если у вас есть пожелания, замечания для нас, для нашей передачи, пожалуйста, вы можете воспользоваться электронной почтой, а можете позвонить по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Архивы наших программ хранятся на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com, которая предоставляет студию для записи наших передач. И сегодня у меня в гостях член этой церкви, а также один из ее служителей, наш брат в Господе и доктор богословия, Александр Иванович, так ведь, да?
Так получилось, по милости Божьей. Да.
Александр Иванович Столбарь, мой сегодняшний собеседник, и, в частности, этот вопрос докторства. Что же вы лечите теперь?
Вот интересные вопросы. Когда-то я помню, мне вспомнился момент в жизни. Когда-то мама хотела, чтобы я был доктором-хирургом. И вот она мне каждый раз говорила, когда я ходил в школу: «Сынок, ты должен быть хирургом». Наступил момент, когда я закончил школу, мама говорит: «Ну вот, теперь ты должен сдать экзамены». Ну, я что-то подумал и говорю: «Мам, ты знаешь, я буду доктором, только доктором по радиоэлектронике». Она говорит: «Ну, слушай, мы же так не договаривались с тобой. Ты должен был быть хирургом». А я говорю: «Мам, ну вот, знаешь, вот нравится мне радиоэлектроника». А потом всю жизнь жалел. У мамы был пронзительный взгляд в будущее. Она знала, что я должен быть хирургом. И я все время думаю: хирургом – это здорово, а вот хирургом или человеком, который знает богословие и может в душу человеческую взглянуть посредством Слова Божия, это для меня явилось интересным моментом в жизни.
На какую же тему вы защитили докторскую диссертацию?
Докторская диссертация была очень интересна. Я всю жизнь размышлял о традициях в жизни человечества, в семье, о традициях, которые существуют между членами семьи, между обществом, о традициях, которые существуют в учебных заведениях, вообще в стране. И каждый раз этот вопрос меня волновал. Думаю, вот бы интересно эту позицию рассмотреть с точки зрения Библии. И так уж положилось на сердце, что когда я поступил в семинарию, я начал как раз об этом думать. Сначала я подумал о традициях в музыке, и Бог подарил мне возможность, я начал размышлять по этому поводу. Потом появились о традициях вообще в литературе. И тут Бог тоже подарил мне возможность эту, что я начал размышлять не с позиции поэта и писателя, а с позиции богословия.
И оно, наверное, было связано с вашими интересами, ведь вы занимались и музыкой, и литературой.
Да, как раз вот так получилось, что 10 лет в нашем братстве я возглавлял отдел литературы, музыки и пения, и вот это мне как-то способствовало тому, чтобы вот рассматривать, какие же происходят процессы в музыкальном мире, в мире богословия, в мире поэзии. Это как раз трогало мое сердце. И уже как бы заранее, когда я поступил, я профессору сказал: «Ты знаешь, меня вот этот вопрос волнует». Он говорит: «Ты знаешь, это очень интересная и долгая тема. Осилишь ты ли ее?» Я говорю: «С Божьей помощью, давай попробуем». И получилось. Вот я как раз написал вот мою работу о том, о развитии культуры и традиций в истории человечества, более рассматривая сторону христианства.
В каждой работе есть, ну, я знаю, когда вот защищаешь докторскую, получаешь некое образование, есть такой раздел, называется абстракт. Я не знаю, как он по-русски, но вот по-английски abstract. Это аннотация, вот кажется, по-русски. Mm-hmm. Да, точно.
Да.
И там описывается краткое содержание. Можно нам краткое содержание такое вот получить вашей работы?
Вот когда я думал об этом, я вот о чем подумал. Вообще-то задача христианина – это учиться и учить, получать, чтобы отдать. И вот тот богатый опыт, который Господь вот формировал в моем сознании в течение моей жизни, как раз я постарался вложить в эту книгу. То есть это не я, это Божий, конечно, промысел был. Что же происходит в мире церкви? которая погружена в определенную культурную среду. Сегодня сатана подменяет одни вещи другими именно в контексте культуры и традиций. А каким образом происходит это в сознании человека? Как отделить чистое от нечистого, полезное от бесполезного, вредное от того, что нужно о чем думать? Как разобраться в таких сложных, емких понятиях, как культура, традиции, обычаи, ритуалы? И вот тут Господь положил мне эту способность размышлять это в свете истории развития человечества, сравнивая это, а каким же образом Бог это делал на протяжении истории христианства.
О традициях, наверное, тоже очень много написано, и здесь вспоминаются даже труды такого богослова, как Ярослава Пеликана. Помню, у него было тоже там несколько томов о традициях. И почему, на ваш взгляд, этот вопрос нужно поднимать снова?
Ну, тут я для себя определил вот в книге, по крайней мере, таких 4, может быть, 5 моментов. Во-первых, некоторые христиане довольно часто умышленно возвращают это понятие. Интересно вот. Там, где нужно сказать традиция, они говорят, что это заповедь. А там, где нужно постоять за истину, они утверждают, что это традиция. То есть какая-то метаморфоза происходит. Где нужно четко определить понятия традиции и какими они должны быть в свете Библии, вот здесь происходит такое вот непонимание. Второй вопрос. Мы живем в век, когда сатана хочет начисто искоренить из сознания христиан понятие предания, которые мы получили от апостолов. И вообще предание, или, можно сказать, вот то, чем Бог на протяжении истории человечества старался как бы укрепить народ. Вот посмотрите на прошлое. Вот вспомните, что было раньше. Вот евреям каждый раз говорил, вот помните, как было вам тяжело. И почему в вашем сознании так быстро происходит изменение тех традиций, которые я хотел утвердить. Это второй момент. Третьих. Либерализм, как ни странно, разъедает устои церкви. Он стирает грани между святым и грешным, подходом к созиданию дела Божьего. И вот тут как раз нужно бы разобраться, так в чем же, где же корень, где же вот, вот зарыта вот эта изюминка, которую нужно поставить точку и сказать, нет, мы пойдем вот этим путем, потому что традиции, которые утверждает Бог, они намного сильнее традиций, которые существуют в этом мире. Четвертый момент, я тоже это вот с Божьей помощью определил. В церковь пришло немало богословов, которые неверно восприняли учение о благодати. И учение библейское, и учение о благодати, вот оно настолько становится расплывчатое, что человеку в конце концов непонятно, так, а зачем же я живу на земле? И последнее, я хотел, чтобы люди по-новому взглянули на лучшие из традиций и обычаи, а также могли проанализировать то, что положительно и то, что отрицательно, и в свете этого вынести понимание не свое, нет, не свое, конечно, библейское понимание, так что же Бог хочет сегодня от нас, верующих последнего времени?
Что читатель получит, если он проникнется вот этой идеей традиции? Потому что сегодня мы видим тех, которые, с одной стороны, говорят о том, что традиции уже отжили, нам это не нужно. Но ведь если отменить традицию, то неизбежно придешь к тому, что будешь утверждать свою же собственную, новую традицию.
Ничего нового не несешь.
Без этого невозможно. Да. И как здесь быть? Ну, с другой стороны, мы видим, что в Евангелии Иисус Христос часто тех же самых книжников и фарисеев, он осуждает их за то, что они ставят традиции или предания. Кстати, это одно и то же или нет?
Да. Традиции или то, что традиция, то, что утвердилось на протяжении определенного промежутка времени. То, чем Бог хотел, так сказать, вознаградить человечество, показав прошлое, настоящее и указав на будущее. Вот на этом промежутке времени, что Бог сделал.
А можно ли сказать так, что традиция – это лишь форма, вот Слово Божье вот это одно, а люди его там вот как форму воспринимают?
Нет, это или никак это нельзя. Нельзя сделать. Почему? Потому что, когда мы говорим о традициях, мы прежде всего думаем о преемственности. Преемственности прошлого. Традиции, они не могут существовать без прошлого, не опираясь на настоящее и не видя перспективу в будущем. Вот как раз вот этот промежуток, прошлое, настоящее и будущее, как раз сосредоточивают положительное направление в традиции. То есть они впитывают некую преемственность. И как только человек пытается разрушить преемственность, тут крах наступает, потому что в сознании происходит непонятное. Он не может разобраться, так где же истина? А истина вот там, Господь говорил, вот там, оглянись назад, вспомни, откуда ты не спал, и проанализируй жизнь свою для того, чтобы ты мог поступать теперь так, как я хочу, а не так, как ты придумал.
То есть традиция, мы выяснили, она нужна, да. Она заложена в нас Богом, мы так созданы, что мы без этого не можем. Неправы те, ну не знаю, там нигилисты или как бы мы их назвали, которые там, скажем, хотят полностью избавиться от традиции. И тем не менее мы знаем, что традиция даже с течением времени претерпевает изменения.
О, конечно.
Как это объяснить? То есть если традиция — это тот образец, который менять не нужно, то, казалось бы, если бы мы с вами вдруг взяли машину времени и оказались на богослужении нашим 100 лет назад, оно должно было бы выглядеть таким же. Или это не так?
Тут вопрос стоит вот какого понимания. Вообще, когда мы говорим о традициях, мы говорим о том, что же Бог хотел сказать в прошлом, в настоящем и в будущем. Поэтому, говоря о традиции, нельзя отрывать ее от действительности. Традиция – это то, чем мы живем сегодня. То, что Бог хочет, чтобы мы передали другому поколению.
То есть сегодняшний день, он тоже вносит свои коррективы.
Несомненно. Это, да? как раз очень положительное направление традиции, когда она пытается соединить прошлое с настоящим и указать, что невозможно будущее без прошлого и настоящего.
Ведь есть такие течения, которые, ну, основывают многое на традициях, да? Например, Иисус Христос, как я уже сказал, он осуждал книжников и фарисеев за то, что они поставили свои предания выше Слова Божьего.
Он говорит, что это
неправильно. Да. И сегодня тоже мы можем найти традиционные, вот именно традиционалистские, здесь нужно было бы сказать, движение в христианстве, в иудействе, которые часто люди даже уже не помнят, почему они это делают, но они продолжают это делать.
Да.
Вот как здесь быть, как достичь этого баланса, когда ты ценишь традицию с одной стороны, но ты знаешь, что ты делаешь при этом с другой?
А я думаю, тут работает такой принцип. Я должен... В свете того, что происходит или развивается, я должен это сравнить прежде всего с тем, а как было раньше до этого. Не внес ли я своим пониманием некий дискомфорт в библейском взгляде и вообще во взгляде человечества? Я могу придумать все, что хочу, но будет ли это воспринято другим человеком? Будет способствовать ли оно его духовному возрасту? Вот как раз я рассматривал это с позиции духовного возраста, поскольку всякий раз, когда мы сталкиваемся с традициями, кто-то хочет показать свое лицо. Здесь не работает этот принцип. Здесь работает принцип опять возвращать преемственности. Как только соблюдена, и мы должны развивать традиции, но в свете христианской преемственности. В этом сила традиций.
Александр Иванович, я хочу вернуться немножко назад, к самому началу нашего разговора. И мы беседовали о том, что вы уже получаете духовное образование, но я не упомянул, я не знаю, можно ли вот в эфире назвать ваш возраст?
Да, конечно, интересный момент такой. Вот я вообще-то мечтал всю жизнь быть научным сотрудником. Вот интересный такой момент. Я окончил колледж на Украине и сразу же подумал, что мне нужно заниматься в университете. Бог так благословил, чудно устроил обстоятельства, что в университете вообще заниматься очень сложно, потому что ты должен обязательно принадлежать по тому периоду времени был коммунистической партии. Не знаю, как это произошло, но Бог закрыл глаза у тех людей, которые меня принимали на занятия. Я поступил, начинаю оканчивать уже учебное заведение, и мне братья предлагают, говорят: слушай, неплохо, чтобы ты поступил в Москву на курсы, тогда были это заочные библейские курсы. Поскольку я музыкант, меня сразу потянула мысль: ах, как здорово, если бы я постиг еще больше тайны музыкальные, вот эти вот все законы, гармонии. Хотя я это и знал, но мне хотелось еще раз повторить. Оканчиваю я курсы, и вдруг меня вызывают и говорят: возможно, ты университет не кончишь. Я понял, о чем разговор. Враг попытался меня выгнать с последнего курса. Тогда, интересно, приехали братья с Москвы, из Киева. Я у себя на служении сказал: братья, давайте помолимся, потому что я завис в воздухе. Мне нужно было сдавать научный атеизм, коммунизм, это все эти науки. Вот. И я завис в воздухе. Братья мне сказали, не беспокойся, это Божье дело. Если он тебе дал возможность дойти до последнего курса, ты закончишь. Мы помолились, и Бог все устроил. Но уже тогда, окончив университет, я думаю, вот бы в аспирантуру поступить. Ну, вот жажда такая к знаниям. Не получилось, потому что там вообще стоял вопрос намного сложнее, потому что ты должен был принадлежать членам быть коммунистической партии. Я был членом церкви и служителем в Доме Божьем, поэтому это не... Но когда я приехал в Америку в 2008 году, мне представилась возможность поступить в международную теологическую семинарию. По возрасту я уже, по сути дела, перебрал учебные свои года, но мечта... получить богословское образование, хотя в Москве я уже получил этого. Я сказал, нет, я начну сначала. Я буду заниматься, я должен окончить сначала, идет бакалавр of divinity, потом мастер divinity, а потом доктор богословия. И вот тогда уже Бог вложил в меня вот такую вот мысль, ты должен заниматься. Ты, это нужно тебе, потому что дети, которые, вот у меня 6 детей, я как бы сказал, что вот пускай это будет пример для моих детей, они должны точно последовать учебе, и поэтому вот для меня вопрос этот всегда, я придерживался правила, христианин должен учиться и учить других, поэтому оборвать свое образование на каком-то этапе, это неразумно, всю жизнь учиться для того, чтобы потом отдавать.
Даже уже в таком возрасте, так мы и не назвали ваш
62
возраст.
Года, вот Бог подарил мне, вот если я в 2008 году мне поступил, то 7 лет учебы, которая мне предоставилась, я написал, я немножко позже скажу об этом, это были счастливые дни в моей жизни. Почему? Потому что я постигал Божью науку. Если у меня была такая тяга к светским наукам, особенно в области, я сам по радиоэлектронике, разработчик радиотехнических систем, это очень серьезная такая специальность, которой до сих пор не понимаю, почему я закончил ее. Но вот познать богословие, узнать о том, как мы должны жить и передать этот опыт путем того, что Господь подарил мне, я пишу книги, это стихи, вот, либо афоризмы, вот туда это все отправить, положить в эту копилку для того, чтобы другие могли воспользоваться этими знаниями.
Ну, давайте все-таки поделимся, в частности, несколькими афоризмами, которые вышли из ваших мыслей, из вашего пера, хотя бы даже на эту самую тему.
Ну, вот, допустим, скажем, мне попросили, чтобы я сказал спич по окончании, так сказать, учебы по богословию. Ну, теперь скажи, ты, как доктор богословия, вот, что дает образование? Библия дает самый исчерпывающий ответ на этот вопрос. Господь говорит, Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Интересно, в Новом Завете апостол Павел говорит, способность наша от Бога. От Бога? Да, именно так. Потому что, когда мы рассуждаем о том, что я буду умным человеком, мы грешим нашим разумом. Потому что наша способность только от Бога. И вот такие Господь положил мне мысли по поводу этого размышления. «Нехорошо душе без знания», провозглашает нам Писание. Что дают образование? Твердую систему знания. Учеба систематизирует знания и воспитывает в душе прилежание. Христианское образование делает выше богопознания. Знание надмевает, познание вразумляет. Бог знание лишь тем дает, кто его людям отдает. Блажен, кто стал учеником Христа, он знание обретает у креста. Я хочу остановиться на этом поводу. Только у креста, в глубоком смирении, в сокрушении, Бог дает возможность нам подняться на одну, на две, на три головы выше, не с позиции гордости, а с позиции смирения пред Ним для того, чтобы получить от Него знание. И вот написал такую простую: семинария, школа, знания. Служители знания как воздух нужны, поэтому, братья, учиться должны. И последняя такая мысль, которую мне вот Бог положил, я буквально прочитал это, как спич мое было при заключении. Что дало мне образование? Вот что я по этому поводу Господь положил мне на сердце. 7 лет нелегких обучения были годами вдохновения, черпал я с жадностью уроки, колодцы были ведь глубокие. Чем чаще в тайны погружался, тем больше в жизни убеждался, как велико Христово учение, постичь его, иметь влечение, учиться и учить другого, и нет у нас пути иного. Хотя познать все невозможно, но прилагать старание можно. О, бездна Божьего богатства, необходимое для братства! Мне обучение было в радость, я в нем познал блаженство, сладость. Я хочу сказать это аминь, аминь, и еще раз аминь, потому что я ощутил радость, когда я познавал Божьи законы, Божьи принципы посредством Библии, погружаясь туда, как в огромный океан.
Это хорошее пожелание и пример также и другим, даже не только молодым и не только тем, которые среднего возраста, но и пожилым, те, которые уже имеют серебро на висках своих, чтобы, обычно, вот бывает такое, что человека встретишь в этом возрасте, и он думает, что я уже все знаю. Но, тем не менее, даже апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего звания.
Вот интересно, Вадим, по этому поводу. Каждый раз, когда я познавал какую-то истину из Библии, я убеждался, что я вообще в этом вопросе ничего не понимаю. И тогда я говорю, Господи, ведь жизнь, в общем-то, прожита, 60 лет, 57, 58, это ж так коротко. Почему я до сих пор не докопался до этой истины? А вот как раз система образования заставила мне работать системно, направленно, устремленно и до конца. Иначе, если бы я не делал, как говорится, все домашние задания, будем говорить так вот, я бы не достиг того, чего Господь позволил мне постигнуть, только путем системного подхода, только путем разложить по полочке. Теперь мне очень просто, я захожу в свой компьютер, вот эта работа, и каждая из этих работ, по сути дела, готовая книга.
Я согласен. Духовное образование полезно именно тем, что обычно мы считаем, я это уже слышал, я это знаю, или эта тема меня не интересует.
Да, да.
Но образование как бы тебя заставляет, так или иначе, ты должен прочитать, ты должен написать эту работу, ты должен проработать эту тему.
Да.
И когда ты оглядываешься назад, ты видишь вот эту систематизацию, ты видишь, как оно все разложено по полочкам, и ты потом можешь приходить к этому и черпать.
Да.
Насчет ангелов, я помню, я писал эту работу, я читал вот эту книгу. Насчет, допустим, различных деноминаций, систематического богословия или сравнительного богословия. Да, точно, есть ведь об этом тоже.
А вот еще раз, вопрос сейчас очень тяжелое время. Оккультизм заедает всех, буквально поражает в музыке, в литературе, во всех сферах жизни. И вот я, когда начал следовать вопрос, я увидел, о Боже, какой же этот мир коварный, мир демонов, который хочет поймать свою ловушку и выдать это за правду. В общем-то, ты молодец, ты постиг область бытия духовного, но это область заблуждения. И вот тут как раз системный подход, библейский подход дает возможность определиться, это плохо, это неправильно, это ведет ко греху, это ведет к отпадению от благодати.
И следующий вопрос, о котором я хотел бы поговорить. Вы не только защищали диссертацию, не только писали разные научные работы богословского содержания, но и решили поделиться этим с другими с помощью книг. Поэтому будьте добры, несколько слов о тех книгах, которые уже вышли из печати и планируются к печати.
Я очень мечтал вообще в жизни, чтобы оставить какой-то след. Об этом я написал в своих стихотворениях. У меня есть целый раздел. О назначении человека на земле. И вот когда я начал изучать богословие и появилась возможность описывать все это, Бог положил мне на сердце вот одну из книг, которую я уже написал. Это называется «Современная музыка и церковь». И вторая книга вышла, это «Афоризмы». Готовится к печати вот сборник стихов и вот книга, которая будет по сути дела, наверное, в двух томах. «Развитие культуры и традиции в истории человечества». Это большой такой объемный труд. Первая книга о влиянии музыки на духовный мир человека. Почему я начал работать над этой темой? Потому что музыка наравне с проповедью Евангелия одно из наиболее важных влияний в христианской жизни. Она может питать плотское или духовное состояние человека. Музыка, если говорить по крупному плану, или в общем-то, музыка – это зеркало времени. Во все периоды времени человек пытался через музыку выразить свои чувства пред Богом. Для того, чтобы каким-то образом подчеркнуть свое самобытное, впрочем, это не свое, а то, что Бог вложил в него. Когда в каком-либо обществе менялся жизненный уклад, обычно реформировалась и музыка. Поэтому сегодня музыка – это неудержимая страсть, которая сильно воздействует на внутренний мир человека. Он либо воспринимает ее как божественное влияние, либо находится во власти сатаны, который пытается сделать подмену и сказать, как тогда еще в Едемском саду, я вспоминаю это явление, когда Господь сказал, что да поклонятся пред, когда Он вводил Сына во Вселенную, и да поклонятся пред Ним все ангелы, вот тут уже у Люцифера появилось желание. Кому? Христу? Нет, а мне? Почему бы не мне? И вот когда он пришел, и вот произошел переворот, грех падения, он попытался все то, что принадлежит Богу, каким-то образом на свою сторону потянуть. Не удался этот вариант, хотя многие находятся в плену дьявольской музыки, которая буквально поражает, буквально уничтожает все доброе. Люди вместо того, чтобы поклоняться Богу, поклоняются сатане, и это очень страшно.
Тема музыки – это интересная тема, но в то же время и сложная. Один из вопросов, который интересует многих верующих, это есть те, которые говорят, есть духовная музыка, которую можно слушать в собрании, играть в христианском доме, в машине у себя для верующих людей, и есть та музыка, которая несет на себе совсем другую нагрузку. Угу. Другие же не соглашаются с ними и говорят, ну, слушайте, о чем вы говорите? Звуки есть звуки, они нейтральны, что там ля, что тут ля. Вот. И если музыка нейтральна, то самое главное – слова. Если будешь петь хорошие слова, у тебя будет хорошая музыка.
Да.
И я так понимаю, что ваша книга, она затрагивает и эту тему, не так ли?
Да, как раз вот об этом я и хотел вот как бы фокусировать, потому что когда-то Господь сказал, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. И вот тут как раз всплывает вопрос, так что же значит поклоняться Богу в духе? И каким образом мы можем, как говорится, ну, реформировать свое сознание для того, чтобы быть приятным Богу? И как это сделать? И поэтому Слово Божие неоднократно говорит о том, чтобы мы каждый раз бодрствовали, чтобы в наших песнопениях прославлялся Бог. Бах когда-то говорил, цель музыки – служение славы Божией и освежение духа. И опять возвращаюсь, освежение духа. Он как великий человек понимал, что общаясь с Богом через музыку, мы тем самым либо поднимаем дух, либо убиваем все то доброе, что Бог вложил в нас. Нет, музыка совершенно не язык эмоций или психологического воздействия. Музыка – это догматика сердца. Музыка – это то, о чем мы говорим Богу в поэзии, в стихах и в песнопении. Это то же самое слово, облаченное в музыкальную ткань. Вот как я размышлял по этому. Слово, облаченное в музыкальную ткань и доступное для сердца и разума, разума и сердца. Тут как раз происходит полное взаимодействие. И как только человек включает один разум, он пошел по пути неправильного служения Богу. Как только он слушает голос совести и говорит, что это принадлежит не мне, а Богу, который вложил во мне добрые чувства, то тут все совершенно по-другому. Смотрите, вот своим ритмом, мелодией, гармонией, динамикой, многообразием, звукосочетанием, яркостью музыка передает внутренний мир человека. Она может либо поразить его, либо вознести. Интересно по этому поводу. Вот поэтому Мартин Лютер говорил, один из прекраснейших и лучших даров Божьих – музыка, служащая для того, чтобы прогонять искушения и дурные мысли. Я как вспоминаю тут Давида, помните ситуацию, когда находил злой дух на Саула, приходил Давид, брал арфу, несколько, 3-4 аккорда взял и тут же нечистый дух уходил. Почему? Музыка воздействует на внутренний мир человека. Нейтральны могут быть только клавиши на фортепиано. До тех пор, пока на нем не прикоснулась рука музыканта или нотный стан. На чистом листе он, это и есть нотный стан, но как только нужно разместить ноты в определенной последовательности, оно либо служит либо Богу, либо поклоняются дьяволу. Поэтому точно так, как гласные и согласные могут стать богохульством, кисть на бумаге в руке художника может стать порнографией, так и ноты и ритм в руках композитора и артиста могут стать плотскими, либо духовными. И об этом нужно размышлять каждый раз, когда предоставляется возможность прославить Господа. Стоп! О чем я сегодня скажу людям? Что я принесу? Какое я назидание дам слушателям? Или же я посею отвращение, и люди скажут, махнут рукой, какое там поклонение Богу? Здесь и ничем даже не просматривается, никакой такой здоровой идеи. Другими словами, слова не освящают мелодию. Мелодия в согласии со словом делает могучим евангельскую весть.
Только тогда, когда они единое целое, да, и представляют из себя гармоничное единое целое. Да. Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Я, ваш ведущий Вадим Гетман, беседую с Александром Ивановичем Стовбарь, который является одним из служителей Церкви Спасения евангельских христиан-баптистов, доктор богословия. Мы беседуем о том, как он получил докторское образование, а также о тех последних книгах, которые вышли из-под его пера. Есть еще одно занятие, ну, наверное, всех и не перечислю, Александр Иванович, ваших, но одно из них — это редактор журнала «Злачные пажити» нашего.
Да, это тоже Божья милость, о котором я размышляю. Вообще-то я хотел всегда вот какую-то лепту внести на Божьем поприще. На Божья нива, она огромная. И вот хоть где-то, хоть как-то потрудиться. И вот я думал, ну как же ж можно так сделать для того, чтобы принести вот удовлетворение читателю. Начали поступать статьи, ну, как обычно, кто умеет писать, тот пишет, кто не умеет, я всегда говорил, слушай, ты напиши, это моя задача сделать из твоей статьи конфетку, я сделаю ее с Божьей помощью, твоя мысль. О чем ты хотел сказать? Раскрасить – это задача редактора. То есть донести ее в красочном виде. Нет, это не значит, что я что-то такое придумал, что не соответствовало духу автора. Но тут как раз я хотел показать ту грань, которой автор вот хотел сказать. Ну, не всегда получается. И вот как раз я почувствовал вот эту возможность, которую Бог подарил мне. Сделать более читаемой статью. И вот тут как раз получилось у меня вот это слияние. Смотрю, автор написал статью. Я смотрю, звоню ему. Слушай, а вот здесь было бы лучше вот так сделать. Ты согласен? Он говорит, согласен, слава Богу. Я говорю, слава Богу, Господи, ты меня надоумил, а его дал возможность ему понять, что лучше вот так донести эту информацию. Поэтому вот уже почти, вот будет, в 16-м году будет 10 лет, как я как раз на поприще на этом редактора журнала «Злачные пажити». И молю Бога, чтобы сколько Бог еще продлит мне жизни, я не знаю, но вот умереть в редакции, потому что это мое желание остаться Богу верным в вопросах литературы, музыки и пения.
В труде, главное.
В труде, да? Совершенно справедливо.
Читатели знают также вас не только как редактора, но и поэта, потому что под вашим под вашей подписью выходит много стихов. Но вот в таком амплуа, как писателя или составителя афоризмов, мы с вами познакомились недавно. Я знаю, что вы так вот начали интернет-ресурс на эту тему. И вторая книга, мы поговорили в первой половине передачи о первой книге, о музыке, а вот вторая книга, которая посвящена афоризмам. Почему афоризмы? Что вас привлекло в этой форме донесения информации? И также, может быть, что еще вы можете сказать о них?
Вот, пожалуй, об афоризмах я отвечу самими изречениями. Каждый раз, когда я пытался какую-то ситуацию нарисовать, я думал о том, как бы сказать это очень кратко, лаконично, сдержанно, так, чтобы это было, ну, будем говорить так, на лету воспринято. По этому поводу Бог подарил мне такие изречения, с которыми я хочу поделиться с вами. Бог подарил мне афоризмы, чтобы объяснить простые измы, что видел в жизни, то писал. чтоб каждый мудрый размышлял, через нас Бог оставляет след, чтоб уберечь других от бед. Это было кредо моей жизни. Или вот, крылатые изречения доступны для поучения. Буквально несколько слов, они сразу оседают в сознании. Или вот, словно мелкий дождь на луг, мысли высказаны вслух. Мысли
сказаны. Ясно и понятно.
Да, мысли сказаны вслух. Порой сияют афоризмы, как алмаз, и поражают цель не в бровь, а точно в глаз. А вот еще думаю, как же так писать для того, чтобы никого не обидеть? На злобу дня писать несложно, но нужно делать осторожно, чтоб ближних словом не обидеть, но дать им шанс пороки видеть. Вот это есть и истинное назначение всякого поэта. Россыпи жемчужных слов, как букет живых цветов. Я видел жизнь такой, как она есть, не делал красочной любую весть, но прилагал не зря к тому старания, чтоб на проблемы обратить внимание, решить их, к Богу обращая взор, дабы искоренить греха позор, сравнить с Писанием свое хождение и получить Иисуса одобрение. Частенько критиков народ не любит, а посему себя в пороках губит. Это правда. Я сам убедился в этом, когда вот помолодцы, кто-то скажет, подойдет тебе, вот посоветует. Ну, это естественно для человека. Ну, а чего ты там говоришь мне? Что, разве я это не понимаю? Но как раз вот и смысл в том, что ты, услышав какое-то замечание или какую-то критику, отнесся к этому не с отрицательной позиции, а восприняв, а что же хотел мне сказать этот человек, то есть положительную эмоцию воспринять от всякого размышления.
А откуда же вы берете вдохновение и для ваших стихотворений, и для афоризмов также?
Ну, по этому поводу тут только два, может быть, момента, по крайней мере, для себя я так определил. Источником вдохновения для написания афоризма, во-первых, служит Библия. А во-вторых, жизненные ситуации, с которыми приходится сталкиваться. Ну, по поводу Библии. Вот я читаю место Священного Писания, вот вы знаете, вот Псалмы или вот книги Соломона. Это книги поэтические, в которых, в общем-то, не рифмуются строки, а рифмуются мысли и по мыслям. А я подумал, а почему бы не попробовать срифмовать это по строкам? Ну, вот на Екклезиаста.
Ну, собственно, вот это же стиль этих книг, это и есть афоризмы, краткие, лаконичные.
Совершенно справедливо.
Что притчи, что Екклезиаст.
Да, да. Только они, как говорится, они по-своему выражены. Тогда я вот прочитал Екклезиаста, 6 глава, 9 стих. «Лучше видеть глазами, чем душою бродить, наслаждаться делами, чем мечтой дух томить». Вот каждый раз, когда вот начинаешь читать Слово Божие, или вот, допустим, притча 21 глава, 19 стих. «Лучше жить в земле забытой, чем с женой всегда сердитой». Там эта мысль высказана, так сказать, в форме как фраза какая-то. А вот я подумал, забытой...
Там, как водосточная труба.
Совершенно справедливо, да. Или вот, допустим, «Не заворачивайте грех в листы из злата, за беззаконие последует расплата». Ко греху будь строгой, не твое, не трогай. Нераскаянный грех станет явным для всех. Или вот, допустим, я одну фразу написал первую, а вторую заставляю детям или жене сказать, как будет вторая строчка. Вот, каждый сетуй на свой грех и пожнешь в делах. Говорю, ну что? Они говорят, успех. Я говорю, точно, и я точно эту фразу сказал. Или вот, всякая неправда перед Богом грех. Не пустить ложь в сердце – правило для... Они говорят, всех, точно говорю, я точно та же эту мысль. Или что такое грех? То, что губит всех. Разрушает сердце храм, Бог не может жить уж там. И они сразу говорят, слушай, так это же как здорово. Я говорю, тогда пробуйте вы писать. Вот ваша фраза какая-то прозвучала в голове. Я всегда говорю, Господи, первая мысль пришла от Тебя, а вторую строчку помоги мне... Ты помоги мне срифмовать. Чтобы это не было мое логическое, философское размышление, потому что вот, в общем-то, моя докторская диссертация, это как это, PhD, значит, это как философия больше такого склонна размышления. Я говорю, Господи, я не хочу внести сюда философской мысли, я хочу внести мысль, которую ты бы вложил, прочитал первую строчку, а вторую строчку, Господи, продолжи. Это, между прочим, правильное понимание. Я столкнулся с этим, размышляя, еще была Вера Сергеевна Кушнир жива. Мы с ней общались часто по телефону, вот, и иногда говорю так, беседу, она говорит, Бурат, вот ты знаешь, я точно так рассуждаю. Это не потому, что мы пытались копировать друг друга, а потому что божественная мысль, она побуждает не к философии, а к глубокому взаимодействию с Господом посредством рифмы, посредством поэзии, посредством музыки, и выражать ее так, чтобы было приятно кому? Ну, конечно, Господу. И слушателю приятно было для уха.
Ну что ж, может быть, мы дождемся из вашего пера даже перефраза, я не знаю, Экклесиаста или притчи, а может быть, даже и всего Писания. Это мое пожелание вам.
Спасибо, спасибо. Я думаю, что вот сейчас в эту книгу, кто захочет прочитать, вы увидите, у меня так идет фраза, а потом значит, в кавычках стоит, в круглых скобках стоит, откуда я взял эту фразу. И очень часто вы найдете очень много мест Священного Писания, которые я прочитал, во-первых, у меня в Библии они подчеркнуты. И на подчеркнутое место Писания я пытался срифмовать. А как же это будет звучать легко на слуху?
Кроме того, вы занимаетесь проповедью Слова Божьего и пишете духовные статьи. Вот в одной из статей вы проводите различие между Божьим попечением и Божьей заботой. Почему-то я всегда считал, что это одно и то же. Попытайтесь объяснить, что вы имеете в виду, почему это две разные вещи.
А вот интересный момент, когда я впервые сказал эту проповедь в церкви, вот, значит, и сказал, что у Бога нет забот, у Него есть попечение. Какая была интересная реакция. Это была моя заключительная проповедь, последняя в церкви. Я сказал, мы сейчас, братья и сестры, обратимся к Господу. Вот, только давайте будем говорить, что Господь печется о нас. Вот я помню первую молитву. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты печешься о нас. Благодарю Тебя, Господи, за то, что так много у Тебя попечения о нас.
То есть заботы, они возникают в нашем сознании.
Совершенно, это то, чем мы. Вот тут как раз я заметил интерес момент. Заботы, вот два урока Господь мне преподал по этому поводу из страниц Библии. Заботы объяли душу человеческую в результате грехопадения. Бог живет вне власти времени и пространства, поэтому у Него попечение о людях. Там, где произошло грехопадение, у людей произошло нагромождение в сознании. А как же теперь нам выбраться из этой ситуации? У Бога все расставлено по порядку. У Него все сделано для того, чтобы нам было комфортно, чтобы нам было удобно, чтобы всякий раз, когда мы общались или получали какую-то от Бога информацию, мы могли это воспринимать на уровне Божьего попечения. Вот я как отец о своих детях. О детях я своих забочусь. Но более высокий взгляд, когда попечение. То есть я в заботе могу сказать, слушай, надоел же ты мне уже. Я тебе вот говорю сегодня, и завтра, и послезавтра. Когда ты поймешь? А попечение говорит, слушай, сынок, дочка, вот здорово, ах, опять ты ошибся. Постарайся завтра переступить, а помни о том, что я молюсь о тебе, что я хочу помочь тебе в этой ситуации. И вот тут как раз проявляется, как раз так появляется...
Забота получается, что такое лишнее, нежеланное, совершенно... это бремя.
Да,
но
это
мы же
бремя.
Не бремя для Господа, напротив, Ему приятно нам помогать, вот именно помощь оказывать в попечении.
Совершенно справедливо. Я вот задаю себе вопрос, а можно ли вообще освободиться от забот? На земле никогда, но их можно локализовать. Каким образом? Необходимо отрезать все суетные пути, которые ведут в завтра. То есть я думаю о завтра, одну песню поем, что будет завтра, знает Бог. Вот это истинное положение христианина, которое дает ему возможность торжествовать. Я свое завтра верил в руки Божьи, потому что Он печется обо мне. И по этому поводу сразу Бог подарил мне такую мысль. Послушайте, поддашься заботе, пожнешь суету. Увязнешь в болото, уйдешь в темноту. А в темноте обычно человек лоб бьет, шишки бьет, постоянно спотыкается. Или вот такое еще рассуждение. Забота – результат греха. Она пришла к нам через века, поработила душу, дух, и разум стал для Бога глух. Мы в суете здесь прозябаем, порою лучшего не знаем, а лучше-то в Боге. Как легко воспринимать эту весть, когда ты понимаешь, что Бог печется обо мне, а это значит, у Него наперед все обо мне спланировано. Я только начинаю постигать Божьи законы. Какие законы? Попечительские законы. Вы знаете, вот в мире вот так получается, Вадим, вот интересно, вот не всякий отец может быть попечителем, в курсе дела, да?
Да-да.
Я могу прийти, сказать в детский дом, я хочу взять на попечение, так сказать, вот эту девочку или мальчик, они скажут, да, хорошо, сейчас мы проверим твой бэкграунд, кто ты есть, сможешь ли ты потянуть.
Можно тебе доверять или нет.
Да, совершенно справедливо. Вот у меня интересный такой был момент в жизни, когда произошло землетрясение в Армении, помните, это очень давно, как говорится, сложный был период времени.
Это 88-й, конечно.
Да, да. Вот тогда у нас с женой уже у нас с женой уже было 5 детей. И у нас такой Бог положил на сердце. А взять бы одного вот из детей из Армении. Мы так положили на сердце, пришли, а нам говорит, ну, мы вам не дадим. А мы говорим, почему? Ну, вы же верующие люди. Вы испортите молодого человека или молодую девчонку. Вот, вы занимаетесь своей семьей.
То есть тогда еще не полностью эта свобода еще. Вот,
да, тогда она в сознании как-то вот. Но так вот, я хочу сказать, что попечение – это категория, которая дает возможность познавать Божье милосердие, Божью благость, вкушать эту благость и, в конце концов, получать внутреннее удовлетворение. Это не всякий может постичь. Разумом это невозможно постичь. Это можно постичь разумом, сердцем, сердцем, разумом, разумом, сердцем, сердцем, разумом, присоединяя сюда места из Священного Писания. И тогда Дух Божий начинает работать в нас. Ага, так вот в чем смысл жизни. Проявлять попечение о ближних. И попечение это настолько сильно воздействует на разум и на дух человека, что ты его невольно приведешь к пониманию, что существует Бог. Бог, потому что милосерд и любви обилен только Бог. Вот почему тогда коммунисты не давали возможность нам в свои семьи брать и людей, как говорится, из неверующих семей. Они боялись, что это приведет к катастрофе их. Оказывается, оно-то и привело, только в другом плане. Интересный момент такой еще. Слово «попечение», корень этого слова «печь». Бог не просто знает что-то о нас, но Он из нас делает свой сосуд. Он лепит его, а потом ставит термическую обработку в печь, для того, чтобы этот сосуд был крепким, обожженным, и потом, чтобы этот сосуд можно был потребным Богу на всякое доброе дело. Другими словами, заботы иногда надоедают, а Божье попечение, я написал, утешают. Фундамент попечения – любовь, пришедшая к отверженному вновь. Бог не заботится, Он бережно печется, поэтому нам радостно. Ну-ка, скажи, что?
Живется.
Точно! Вот видишь, вот ты тоже уже вошел в категорию, так сказать, афоризмов.
Ну, так это с автором я, наверное, могу стать.
Да, это точно, это здорово, потому что мы все, Бог, я написал так, в каждом из нас сокрыты творчество монолиты. Вот эти творчества монолиты нужно, ну, не разгадать, нет, не разгадать. Их просто нужно понять все эти слова Божьего. Если я живу только для себя, то этот творческий монолит будет во мне как груз, который никому не нужен. А он становится бесценным грузом, когда я могу это передать другому и сказать, ты тоже можешь это делать. Мне когда-то мои друзья преподали один чудесный урок. Я об этом уроке всем рассказываю. Мне когда-то сказали так, если у тебя предоставится возможность побыть с поэтами, посиди с ним рядом на лавочке. Когда-то тебе это пригодится. А вот если ты придешь, и там будут сидеть художники, посмотри, как он ложит кисть, мазок. Когда-то этим самым, этой кистью, мазком, этим красочным таким вот вариантом ты сможешь душу облагородить чью-то. Когда ты побудешь среди тех, которые пишут музыку, послушай, как они бережно относятся к каждой ноте. Почему? Потому что в ихнем дыхании музыкальном Бог прославляется. И это чудный урок, который помогает мне на протяжении всей своей жизни общаться с людьми, которые знают, для чего они живут.
Тем не менее, я знаю, что вы переживаете, в частности, и трудности со своим здоровьем. И вот возвращаемся к этому стиху. «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Получается, какая-то такая конвертация должна происходить. Вот у меня есть заботы. Мне больно, мне плохо, мне холодно, или еще какая-то проблема у меня. Может быть, кто-то нас слушает тоже, у кого-то дети.
Да.
У кого-то нет примирения еще в семье, может быть, да? Вот как сделать эту конвертацию? Из забот превратить это в вопросы, по которым Бог о нас производил бы попечение.
Я не пытаюсь сказать здесь что-то нового, но я просто хочу воскресить в памяти очень важный момент. Вот иногда так получается, проснешься от боли в теле в полночь. Можно ворочаться до утра. Я прошу, Господи, помоги мне вот урок взять, для чего ты эту боль послал мне? Ведь, наверное, ты хочешь достучаться по какому-то поводу. Начинаешь ниточку, клубок разматывать, Господь скажет, вот поэтому-то. И тогда в смирении говоришь, Господи, помилуй меня, чтобы завтра я мог встать на ноги, и чтобы я завтра чувствовал себя намного легче. Господь говорит, это возможно, и ты должен так делать. То есть ситуация, которая попадает в нашей жизни, вообще христианин, и не только христианин, вообще всякий человек должен искать ответ, почему это происходит. В противном случае человек просто озлобляется, у него появляется недовольство на окружающих, с ним невозможно разговаривать лишь только потому, что он вот такой вот, вот обстоятельства жизни заставили его быть таковым. Я, интересно, по этому поводу так размышлял. Чем ближе христиане приближаются к восхищению церкви, тем более они должны удаляться от суеты, возлагая свои заботы на Бога. Попечение Господне о нас необходимо воспринимать как благодать, чтобы непрестанно благодарить Бога за все обстоятельства, за любые обстоятельства, потому что только так мы можем выжить. По этому поводу апостол Павел говорит, будем жить, довольствуясь тем, что есть, ибо сам, то есть Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И в этом смысл жизни, когда мы видим Божий почерк в моей жизни. И это понимаем мы не только разумом, а понимаем нашим духом. Осознаем нашей душою, и тогда на устах появляется такая интересная: «О, Господи, как велико Твое попечение! Я радуюсь, что я в числе Твоих детей, и Ты печешься обо мне, потому что любишь меня безмерно».
И тогда получается, что мы тоже преображаемся, как в зеркале, смотря на Слово Божье, мы видим, что Христос печется о нас. И мы, как вы уже сказали, начинаем не просто там воспринимать других людей как обузу, как вот заботы, от которых нам некуда деваться, а как ту миссию, которую Господь на нас возложил в этом мире, кому-то оказать помощь, кому-то протянуть руку.
Да, вот интересный момент такой. Еще на Украине я обычно посещал бабушек с хлебопреломлением. Вот к одной бабушке зайдешь в дом, и выйдешь оттуда окрыленный. Она тебе столько расскажет в своих трудностях и в печали, как
то
она...
пришел ей послужить, а она тебе, на самом
она
деле,
тебе послужила. Говорит, вот одна бабушка, я к ней приходил постоянно, она говорит, ты знаешь, говорит, братик, вот смотрю сегодня, так тяжко на душе, а я смотрю в небо и вижу там Христа. Он говорит, еще немного тебе осталось. Я приду за тобой. Я выхожу и думаю, о, Господи, как же ж так можно смотреть в небо? Одни смотрят, видят тучи и звезды, и солнце, а другой видит Христа, который придет для того, чтобы помочь. Почему? Потому что бабушка поняла, что Божье попечение намного выше, чем тучи, чем облака, чем черные, как говорится, сгустившиеся вот обстоятельства. Она уповала на Бога и видела попечение Божье в своей жизни. В этом сила христианки.
И мой последний вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какие у вас творческие планы?
Вообще-то сейчас я вот, интересно, хочу продолжить размышления о музыке. Сейчас работаю, собираю материал из того, что происходило в моей жизни. Вообще-то я по природе музыкант с детства. Мне кажется, я и родился музыкантом, потому что освоил почти все духовые инструменты. Вот, на скрипке играл 10 лет, вот, и других на народных инструментах. И вот я сейчас работаю над тематикой «Настольная книга регента». это довольно объемный труд, в котором будет выражаться смысл жизни всякого служителя пения на земле. Потому что в вечности мы будем играть. Я сам трубач. Я знаю точно, что я на трубе буду играть в небе. Потому что труба – это инструмент, который звучит в присутствии Бога. На протяжении израильского периода трубы, священники трубили в трубы. Вот я хочу как раз изобразить вот это, то, что принадлежит Богу, но отдано нам для того, чтобы отдать Богу. Поэтому вот это вот такая работа большая, над которой я думаю. Ну и вообще-то хочу все те работы, которые я писал как контрольные задания, я хочу превратить их в книги. Сейчас я об этом работаю, то есть собираю материал, обрабатываю его, складываю в фолдер и думаю, если вот одну работу... Жена говорит, слушай, ну ты же сказал мне, что после 7 лет учебы мы уже, так сказать, разгрузимся, и ты будешь, так сказать, больше посвящать семье. И говорю, слушай, моя дорогая, я же как раз семье и посвящаю. Вот мы краткие здесь на земле, мы уйдем, а наши дети и внуки будут читать те, чем мы дышали, наши книги. Она сказала, да, это здорово, поэтому я буду помогать тебе на этом поприще, поэтому у меня жена большущая стена, за которой я стою, она обеспечивает мне вот тыл моей работы, и тогда, когда очень сложно, она говорит, хорошо, я эту выполню работу, потому что ты занимаешься над какой-то мыслью, да, говорю, ну и слава Богу, и в этом вижу успех в жизни, поэтому я советую всем, дорогие мои радиослушатели, пока есть жизнь на земле, и она теплится в наших душах, в нашем разуме, в нашем сознании, старайтесь сделать хоть чуть-чуть хорошего. Отдайте свой пыл души. И всеми фибрами души посвятите свое творчество Богу. И только тогда, когда мы постучимся во вратах небесных, Господь скажет, вот это мой раб, я его так давно жду. И я знаю, что он будет в моих обителях, будет видеть мое лицо и радоваться непрестанно пред лицом Божьим. Это кредо моей жизни.
Аминь. Мне осталось добавить, что в сегодняшней передаче участвовал Александр Иванович Стовбырь, служитель церкви здесь, Церковь Спасения, город Эджвуд. И также книги Александра Ивановича можно получить, если обратиться в миссию «Гамалиил и друзья». Есть такая миссия, которая издала уже некоторые из этих книг, и некоторые готовятся к изданию. GamalielandFriends.org, там или ком, я думаю, разберетесь сами, друзья, выйдите на правильную эту миссию. Гамалиил и друзья, можно просто в гугле набрать, эта организация находится в Ванкувере, и вообще много полезной литературы они вот издали, и в частности, некоторые из книг Александра Ивановича. Спасибо, что нашли возможность сегодня быть с нами.
Я рад, что могу послужить народу Божию.
Пусть Бог благословит вас и вас, дорогие радиослушатели. Всего доброго, до свидания, до следующей встречи в эфире.
До свидания.